Наталья Шевцова. По щучьему велению, без моего хотения. Книга первая. Пролог. Любимая дочь главы купеческой гильдии Емельяна Тугаценко танцевала уже второй танец, стараясь скрыть свое раздражение за вежливой улыбкой. Бал в честь ее помолвки шел полным ходом, зал был полон веселящихся гостей, улыбки, смех, звон бокалов, блеск камней на платьях дам и строгое сияние мундиров кавалеров сливались в гул праздника. Все было именно таким, как она видела в своих мечтах. За исключением одного существенного отличия — любящего жениха. Он исчез почти сразу же после того, как они открыли бал. И исчез уже на столь долгое время, что это становилось неприличным. О чем недвусмысленно, как ей казалось, напоминали косые взгляды гостей и с каждой минутой становившиеся все более заметными их переглядывание и перешептывание. Нет-нет, в своем свет ясно солнышке Ярославе Емельяна Тугаценко не сомневалась ни на мгновение. Конечно же, он любит только ее. А все эти шепотки по углам, да слухи о том, что он женится на ней только из-за ее миллионного приданного, это полнейшая чепуха. Это всю зависть, и никак иначе. Зависть к ее красоте, ее богатству, ее положению и тому, что ее любит самый красивый в Полянской империи мужчина. Как же ей с ним повезло! Его полные обожания взгляды, казалось, пронизывали ее душу. Его слова, ласковые, теплые, такие уверенные, звучали в голове как музыка. Нет, конечно же нет. Какие деньги? Это любовь. Зачем деньги тому, кого своих полно? Да и не такой ее Ярослав. Даже если бы у него не было денег, не было бы знатного имени, он бы никогда не женился не по любви. Он настоящий рыцарь, умный, благородный, красивый, заботливый, в общем, самый-самый лучший, совершенно и неповторимо идеальный. С младенчества, взлелеянная сверхзаботливыми родителями, окруженная любовью и вниманием, Емельяна росла, словно редкий цветок в оранжерее, всегда получая все, чего только не пожелает ее душа. Тысячное платье из Парижа? Легкий взмах ресниц, и только что упиравший руки в бока папенька более не уверен, что оно не так уж ей и надо. Новая карета? Потому что четыре старых уже всем примелькались, и того проще. Новая восьмерка вороных? Да чтоб непременно в их предках были келпи. С этим да, с этим было посложнее. Пришлось не только поконючить, но и подождать. Долго, целый месяц. Но все же, где же он? Прикрыв веером капризно надутые пухлые губки, Емельяна досадливо вздохнула, отчего ее весьма выдающаяся грудь всколыхнулась как раз в тот момент, когда ее партнер по минуэту, молодой и бравый корнет, начал делать галантный поклон. И взгляд его, направленный туда, где произошло незапланированное танцем движение, сбился с ритма на несколько мгновений, или же, говоря простым языком, завис. Что стоило ему? Равновесие. Каблук соскользнул по гладкому паркету, рука, протянутая к партнерше по танцу, прошла мимо, и вот уже он, в надежде хоть за что-то ухватиться, раненой птицей отчаянно машет руками и... таки нашел руку официанта, проходившего мимо и несшего в этой самой руке уставленный бокалами шампанским поднос. Если бы у официанта подноса и бокалов спросили, кого бы они предпочли искупать в шампанском, они бы наверняка выбрали корнета. Но у инерции и траектории движения оказалось другое мнение, и поднос полетел в его партнершу, то есть ничего не подозревающую виновницу торжества, обрушив на нее град из бокалов и дождь из шампанского. Зал замер. Мгновенно налившиеся краской до цвета переспелых помидоров официант и корнет уставились на нее, широко расширившимися от потрясения глазами. Первый, лопача извинения и дрожа, как осиновый лист. Второй, судорожно размышляя над тем, как бы поправдоподобней выставить во всем виноватым одного только официанта. Замерла и Емельян, но лишь на мгновение. Ужас осознания только что случившегося накрыл ее, словно ледяной волной цунами. Она медленно опустила взгляд на свое безумно дорогое платье, которое теперь все было покрыто пятнами и облепляло ее фигуру, словно мокрая тряпка. Великие боги! Какой позор! Даже в самом страшном своем кошмаре она не смогла бы представить ничего подобного. Внутри нее все кричало от стыда и унижения. Все эти люди, они будут смеяться, они будут пересказывать эту историю снова и снова, смеясь за ее спиной. Все ее тело дрожало от напряжения. Она чувствовала, как к глазам подступают слезы, и сделала отчаянную попытку их сдержать, но тщетно. Она моргала, пытаясь прогнать их, но это лишь усиливало жжение в глазах. От переполнивших ее эмоций у нее закружилась голова, чья-то невидимая стальная рука сдавила ей сердце, и ей стало нечем дышать. Внезапно тишину зала разрезал громкий женский вздох, высокий, с ноткой театрального драматизма. «Ох уж эти официанты! Никогда не смотрят, куда идут!» произнесла пожилая дама в темно-зеленом платье с блестящими украшениями, прикрывая рот рукой, но в уголках ее глаз блестел азарт. «Что он вообще делал на танцполе?» возмущенно вторил ей чей-то басовитый голос, который быстро сменился приглушенным смешком. «Мелли, милочка, как ты?» Кто-то поинтересовался у Емельяны с фальшивым сочувствием в голосе. Кажется, это был женский голос, и, кажется, он был ей знаком. Гул голосов вокруг становился все громче, а смешки все явственнее. «Нет!» — так и не решившись поднять глаза, пробормотала она себе под нос, сглатывая слезы. «Нет!» — не найдя в себе силы встретиться со взглядами окружающих, она закрыла лицо руками и, подхватив подол платья, бросилась к дверям. «Емельяна!» — донесся до нее встревоженный голос отца, но она не обернулась. Гости расступались перед ней. Кто-то провожал ее с искренним сочувствием во взгляде. «Ах, ох!» — вздыхали они. Кто-то в душе посмеивался. «Бедная девочка! И жених где-то запропастился!» Притворно-жалостливо сетовали они. Кто-то и вовсе злорадствовал, не трудясь этого скрыть. «Незабываемая помолвка! Воистину событие года!» Кто-то сострил. «Говорят, купание в шампанском очень полезно для кожи». Кто-то недоуменно пожимал плечами и спрашивал у других, «А что? Что случилось?» И хотя до затуманенного смятением, унижением и горечью мозга Емельяны смысл всех этих злых, насмешливых и выражающих сочувствие слов не доходил, все звучавшие в зале звуки слились для нее в единый, ужасно давящий на барабанной перепонке гул. Выбежав из бального зала, она в прямом смысле слова побежала, куда глаза глядят. «Какой ужас!» — зажав кулаком рот, рыдала она. «Какой ужас, какой позор! Стать посмешищем на собственной помолвке!» Она не хотела никого видеть. Никого, кроме Ярослава. Как же ей его сейчас не хватало! Где же он запропастился? Где он, когда он ей так нужен? Только он и никто другой. Никто другой ее сейчас не поймет. Никто другой так искренне не посочувствует. Никто другой не обнимет ее так нежно и успокаивающе, как это делает он. Никто другой не скажет ей, что ее красота и грация затмевают любую нелепую случайность, что она восхитительна в любом виде. А если и скажет, то этому другому она просто не поверит, потому что никто другой не любит ее так, как Ярослав. Емельяна почти слышала его голос в своей голове, бархатистый, обволакивающий, исполненный страстью. «Любимая, ты же знаешь, ты единственная женщина для меня. Ты воздух, которым я дышу, ты огонь, что согревает мое сердце, ты мое счастье, мое безумие, моя сила и моя слабость. Вернее, не почти, точнее, не в голове. Емельяна остановилась и прислушалась. Я готов на все ради одного твоего слова, ради одного твоего взгляда. Прости, что оставляю тебя одну, но... Да, из-за приоткрытой двери определенно доносился голос Ярослава. Ты ведь знаешь, я глава рода, и как глава рода я не могу позволить, чтобы великое имя моих предков, имя наших с тобой будущих детей, превратилось в пустой звук, любимые. И поэтому я должен сделать все от меня зависящее, чтобы мой род, наш с тобой род, не утратил свое влияние и не перестал быть силой, с которой считаются. Голос замолк. Вместо него раздались прерывистое шуршание ткани, короткие и сопровождаемые тяжелым, неровным дыханием влажные звуки. Емельяна недоуменно нахмурилась. Он что, репетирует, как будет оправдываться перед ней за долгое отсутствие? Какой же он замечательный! Какой же он трогательный в своей заботе, какой же он благородный, надежный и самоотверженный. Она уже потянулась было к массивной латунной ручке, чтобы войти в комнату и сделать любимому приятный сюрприз. Но тут ее благородный, надежный и самоотверженный заговорил вновь. «Я не хочу, но должен жениться на дочери Тугаценко. Он дает за ней 2 миллиона золотом. Этого хватит, чтобы закрыть все мои долги и, наконец, вздохнуть свободно. Если бы ты только знала, как я устал от кредиторов. Каждое утро начинается с уведомлением о долгах и угрозах судебных приставов. Тяжелый вздох. Потерпи немножко. Я потерплю. Но ты не представляешь, какая это мука видеть кольцо твоего рода на толстых пальцах этой деревенщины. Снова шелест ткани и царапающие барабанные перепонки, влажные звуки и этот голос. Емельяна знала этот нежный мелодичный голос. Это был голос ее лучшей подруги, боярышни Ладиславы Верещагиной. По крайней мере, она таковой ее считала. Емельяна не могла больше слушать. Это было выше ее сил. Когда она спускалась по лестнице, перед глазами все плыло. Еще несколько минут назад она не знала, как переживет то, что на ее собственной помолвке на нее уронили поднос с бокалами и облили шампанским. Была уверена, что это позор, что это самое большое несчастье, которое вообще может с ней случиться. Как же она заблуждалась! «Вот он, позор!» — думала она горько. «Вот оно, несчастье!» Слова Ярослава, холодные и жестокие, все еще звенели в ее ушах, словно набат поминального колокола. Толстая, деревенщина, 2 миллиона с золотом. Каждое слово эхом отдавалось в ее голове, сбивая дыхание и сжимая сердце. Его голос, который еще недавно казался ей таким родным и нежным, теперь звучал холодным и страшным, как смертельный приговор. Она вышла в холодную зимнюю тьму ночи, не чувствуя ни мороза, ни сырости, ни собственной дрожи. Беззвучные слезы лились по ее щекам горячими струями. Кто сказал, что подлинное горе тонет в стенаниях и утопает в надрывных рыданиях? О нет, подлинное горе молчаливо. Оно мироточит тишиной, в которой эхом отдаются обидные слова, и холодом, что проникает в самую глубину души и вымораживает ее изнутри. Настоящая боль изливается в безмолвных слезах, которые стекают по щекам, оставляя на сердце кровавые рубцы отчаяния и рухнувших надежд. Емельяна на мгновение остановилась, подняла голову к усеянному безразличными звездами небу и вдруг остро осознала. Каждый ласковый взгляд, каждое слово было обманом, циничной игрой. Все внутри нее сжалось и оборвалось, словно туго натянутая струна. Он никогда ее не любил. Она всегда была для него лишь мешком с деньгами, как и для всех остальных. То-то они все так обрадовались ее унижению. До ее слуха донеслись голоса, кто-то звал ее по имени. Они наконец-то вспомнили и начинали искать. Голоса звучали беспокойно, но при этом восторженно, словно все ждали продолжения забавного представления. «Я не могу, я просто не могу», — прошептала Емельяна, покачав головой. «Не могу, не хочу никого видеть, особенно его и ее». Она бросила последний взгляд на ярко освещенный особняк, полный шума, смеха и светских разговоров, а затем, подобрав юбки, побежала прочь в ночь. Она не разбирала дороги. Она не чувствовала ни холода, ни ветра, терзавшего ее мокрое платье. Единственное, что она чувствовала, — это боль. Жгучую, пульсирующую боль, настолько сокрушительную, что она не могла думать, по крайней мере, разумно и здраво. Ее руководило лишь желание убежать. Убежать от преследующих ее воспоминаний, от предательства, от злых слов, от собственной глупости, от осознания того, что ничего из того, что она слышала о Ярославе, не было сплетнями. Ничего из того, что ей о нем говорили в глаза, не было ложью. Никто ей не завидовал, ее жалели, ее презирали, над ней смеялись.